795 по 945 год. И дальше Бадавин простоял. Но ему в 45 году вменили в вину коллаборацию с немецкими оккупантами и отстранили от руководства оркестром, и он от огорчения вскоре умер. Мне только вспоминается Моровинский, который тоже 50 лет возглавлял свой коллектив в Ленинграде. И вот Менгельберг, нужно сказать, выработал стиль оркестра концертгебау, оркестровый звук этого коллектива. И он такой был темный, такой несколько сумрачный, нордический. Может быть, склонностью Менгельберга к таким вот нордическим интерпретациям и объясняется его идеологическая привязанность к нацистам, я не знаю. Но дирижер, еще раз подчеркну, он был, тем не менее, оставляя в стороне его политические воззрения, несомненно, грандиозным. И, кстати, одним из больших главных пропагандистов Малера. До Мариса Янсенса дирижером у концертгебау был Рикардо Шаи. Он был с 1988 года по 1984, итальянец. И он очень, вот этот вот специфический звук концертгебау, он его высветлил. Он стал более легким. И, казалось бы, это расширяет возможности оркестра. Да, но при этом оркестр также потерял что-то от своей специфики, от своей физиономии.
Соломон, у вас получается, что национальность дирижера, его национальный темперамент отражается на качестве звука оркестра. Это возможно?
Безусловно. Я в этом уверен. Более того, я считаю, что вообще даже психологические особенности дирижера отражаются на звуке его оркестра. Скажем, покойный Минухин. У него был очень специфический звук, как у скрипача. Можно было сразу узнать, что это играет Минухин. Когда он взял на себя руководство варшавским оркестром, то он привел оркестр в такое состояние, когда они играли как коллективный Минухин. Можно было сразу отличить, что это дирижирует Минухин. И так случается с очень многими дирижерами. Они накладывают отпечаток своей личности. Оркестр у Моровинского играл так, каким был Моровинский. С такой некоторой величавостью и суховатостью. Вот его портрет. И Янсенс, получив оркестр от Шаи вот в такой вот форме, где звук стал более легким, более таким прозрачным и подвижным, опять перевел его в состояние, соответствующее его, Янсенсу, темпераменту, который загадочным и любопытным образом перекликается со стилем Менгельберга.
Тоже нордическая, да, культура, да, латыши. Да. Соломон, ну и как эту нордичность принимают в Америке?
С некоторой, я бы сказал, растерянностью, потому что в глубине души критикам хочется, чтобы оркестры все бы играли бы одинаково, а сейчас вот такой более легкий подвижный звук в моде, и когда вдруг появляется оркестр, обыкновенно это оркестр из России, который движется как бы против течения в этом смысле, то критика как бы в некоторой растерянности. Это что-то непривычное. Им, с одной стороны, нравится, а с другой стороны, это их раздражает. Но в целом это было принято, в общем, с пониманием, что концертгебау опять возвращается к своей исконной исторической форме. И вот среди прочих произведений в концертах звучала вторая симфония Брамса, и я хотел бы показать, как Янсенс извлекает это нордическое качество звука из своего оркестра.
Следующий номер нашего музыкального альманаха посвящен последнему концерту Альфреда Бренделя в Нью-Йорке.
Да, и это вот опять важная вот такая европейская гастроль в Нью-Йорке. Концерт Гебау – это было большое событие. А с Бренделем это тоже было большое событие, еще и потому, что этот пианист, которого в Нью-Йорке очень-очень любят, выступал в Нью-Йорке в последний раз.
Прощальный концерт.
Это был прощальный. Он вообще уходит с эстрады в конце года, но в Нью-Йорке в последний раз Карнеги-Холл был переполнен, люди сидели на сцене, его не хотели отпускать. После трех бесов он скрестил руки и показал, что все. Все, хватит, он удаляется.
Брендель ведь очень яркая фигура и для нашей культуры. Он друг Бродского, да?
Да, причем с Бренделем ведь навсегда останется связана Нобелевская премия. Потому что когда Йосиф узнал о том, что он получил Нобелевскую премию, когда он был в Лондоне, когда он жил в доме Бренделя, он пошел в китайский ресторанчик с Ле Каре.
Хорошая компания, Брендель, Ле Каре, Бродский.
И прибежала туда жена Бренделя с известием о том, что Йосиф, тебе дали Нобелевскую премию. И уже у дома Бренделя, где жил Йосиф, уже собрался собралась огромная толпа репортеров. И вот тогда вот Бродский вздохнул, что кончилась его спокойная жизнь.
Брендель играл Бетховена.
Да, он играл Бетховена, он играл Шуберта, он играл Гайдна. Он, конечно, главным образом будет всегда связан для нас с Бетховеном своим.
Что он привнес в прочтение Бетховена?
Вы знаете, всегда есть две линии вообще-то в исполнительстве. Есть линия такая романтического, такая, вот есть это замечательное слово, фламбоен. Всякий раз я пытаюсь найти ему какой-то...
Ну, я бы сказал, пылкость.
Да, какая-то вот особая такая размашистая, да, пылкость. И вот русский пианизм движется, за некоторыми исключениями, кстати, очень существенными. К ним не относятся ни больше, ни меньше, как Рихтер и Гилельс. Но вот Горовец, прекрасный представитель вот такого русского пианизма, и он не всех устраивает, многих очень раздражает. У меня есть приятели американские, критики, которых я очень уважаю, хорошие музыканты, которые критиковали очень всегда Горовица. И вот всегда они находили в противовес вот этой такой блестящей такой линии, полетной линии, такую сдержанную немецкую линию. И ее представлял сначала Рудольф Серкин, когда вот мы приехали 30 лет назад сюда, в Нью-Йорк. Он был олицетворением такой немецкой сдержанной традиции, верной автору, без всяких каких-то завихрений, без ритмических уклонений и так далее. А со смертью Серкина главным представителем ее стал Брендель. И за это его любили. Он австрийский пианист, но, конечно, он олицетворил этот немецкий...
А вы на чьей стороне?
Честно скажу, что я на стороне в данном случае Горовица, но уважаю брендельскую интерпретацию, хотя и не в, именно в Бетховене. На сегодняшний день, когда я, скажем, сравниваю интерпретации Анраша Шифа, то все мое сердце откликается на Шифа. Он объединяет, мне кажется, лучшее, может быть, в обеих традициях. Но Брендель был такой большой, значительной фигурой, что жалко, что он уходит со сцены. Для меня как раз наиболее интересным вот в этом его прощальном концерте был, может быть, не Бетховен, а вариации Гайдна. Это не такое популярное произведение, и такая загадочная меланхолическая музыка. И она прекрасно вот соответствует темпераменту Бренделя, который в Бетховене может иногда звучать, на мой вкус, суховато, чересчур сдержанно. Все-таки Бетховен — это не только хороший вкус, иногда это может быть очень плохой вкус тоже.
Бетховена вообще много, да?
Да, очень много. А Гайдну вот эта бренделевская сдержанность как раз очень соответствует, и я получал от его Гайдна огромное удовольствие.
Мартовский выпуск музыкального альманаха завершит очередной блиц-концерт из нашего цикла «Музыкальный цитатник».
Сегодня у нас появляется американский композитор Чарльз Айвс, который родился в 1874 году, а умер в 1954 году. Целая эпоха вообще, два разных мира. Это очень экзотический человек. Как известно, он композицией занимался на стороне, а сам работал в страховой компании. Но в отличие от вам хорошо известного Уоллеса Стивенса...
Великого американского поэта.
Да, он очень увлекался своим делом. Стивенс относился к нему...
Стивенс тоже был вице-президентом. Он хорошо зарабатывал и очень неплохо владел своей профессией.
Ну, Айвс разбогател на этом, как известно. Но он был теоретик страхового дела, он об этом писал, он был настоящим специалистом. Но и со страстью, как известно, сочинял тоже. Фигура чрезвычайно причудливая и очень типичная для американского художественного творчества вообще, не только музыки. Но в 1918 году у Айвса приключился инфаркт, и он после этого почти перестал сочинять, а признание к нему пришло где-то в 40-е уже годы, когда он и Пулитцеровскую премию получил. Я хотел показать прелестную песню, которую он сочинил в 1929 году. Это его самая последняя песня. Он их довольно много написал, он немного музыки издал при жизни, но одна такая большая тетрадь, 114 песен разных лет. Вот эта песня, которая, кстати, в этот сборник не вошла, последняя песня, и прелестная мелодия, это стилизация spirituals. Айвс мог быть самым разным, но здесь я хотел бы, чтобы слушатели просто насладились вот качеством этой стилизации, этой замечательной мелодии. И, конечно же, она вполне достойна того, чтобы украсить наш музыкальный цитатник.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Слово и дело. Риторика на президентских выборах». Репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Революция в Голливуде». Кинообозрение с Андреем Загданским. На нью-йоркских экранах израильская комедия «Визит оркестра».